Мы с вами уже слышали очень много замечательных истин на этой конференции. Мы слышали о величии Бога в Его творении. Мы слышали о величии Бога в Его святости. Мы слышали о величии Бога в Его милости. И теперь нам предстоит подвести всему этому итог. Как тема Божьего величия должна преломляться в жизни христианина? Каким должен быть наш с вами ответ на понимание Божьего величия? Я постараюсь дать ответ на этот вопрос на основании Евангелия от Марка, 12 главы. Пожалуйста, приготовьте свои Библии, откройте их на Евангелие от Марка, 12 главе. Сам текст я назову чуть-чуть попозже. Перед этим нам очень важно вспомнить контекст, в котором мы найдем данный отрывок Священного Писания. Начиная с 11 главы Евангелия от Марка, евангелист начинает рассказывать о последней неделе в земной жизни Христа. Если первые 10 глав рассказывали примерно о 3,5 годах Его земного служения главным образом, то последние главы, начиная с 11 главы, рассказывают всего лишь об одной неделе, об одном очень коротком промежутке, всего лишь 7 дней, последних дней в земной жизни Христа перед распятием. Какие события происходят с нашим Господом в это время? 11 глава Евангелия от Марка рассказывает о том, как произошел торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Он был провозглашен Мессией. И вот этим самим въездом в Иерусалим через восточные ворота по пророчествам должна слава Господня была войти в храм через восточные ворота. И исполнением вот этого пророчества: «Иерусалим, Иерусалим, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и осленке». Так вот, самим этим исполнением этого пророчества Христос заявил о себе, как о Мессии, который входит в свой город, в Иерусалим, как царь. Дальше он производит очищение храма. Он очистил храм от всех людей, которые занимались там не тем, чем должно. Тем самым он предвозвестил Божий суд над фарисейской религией. Он сказал им: «Вы сделали его вертепом разбойников». И он со властью очистил этот храм, произведя Божий суд над ними. Дальше мы читаем о проклятии смоковницы. И эта проклятая смоковница – это символ Божьего суда над всем израильским народом. Потом в 12 главе Христос входит в храм, и как Мессия – и царь, находящийся на своем месте, там, где ему должно быть, в храме, в доме Отца своего Небесного, он начинает учить народ истинной религии. Он рассказывает им притчу о злых виноградарях. Как вы помните, в этой притче рассказывается, что виноградари захотели убить самого сына хозяина виноградника. И виноградник был отдан другим людям. Так вот, этой притчей Христос снова произносит суд над фарисейской религией. И фарисеи, которые в это время присутствуют в огромной, многотысячной, по-видимому, толпе, которая находится в храме, фарисеи понимают, что Христос говорит о них. Евангелист так и сообщает: они поняли, что Он говорил о них. Однако вместо того, чтобы раскаяться, вместо этого, они, поняв, что Он говорит о Божьем суде над ними, они предпринимают несколько попыток уловить Его в словах, чтобы найти против Него предлог для осуждения. В частности, они спрашивают Его об уплате подати кесарю, позволительно ли платить подать кесарю. Потом они спрашивают Его о вере в воскресение мертвых, соответствует ли эта вера Священному Писанию или нет. И вот всем этим они ищут предлог, чтобы Его осудить. И вот сами их попытки найти предлог, чтобы приговорить Его к смерти, показывают, что они уже твердо решили Его убить. Им нужен только повод. Однако Иисус, окруженный толпами народа, учит. Он учит как царь, въехавший в свой город на осленке. Он учит как Мессия, который пришел со властью к своему народу. Он учит как сын хозяина виноградника, который послан к виноградарям, чтобы те устыдились и раскаялись. Он учит их, какова природа истинной религии. При этом Христос снова и снова противопоставляет истинную веру вере книжников и фарисеев. И вот в этом контексте мы с вами находим такое происшествие. Я надеюсь, вы открыли 12 главу Евангелия от Марка. Мы прочитаем сейчас с вами стихи с 28 по 31. Давайте выслушаем чтение Писания стоя. Марка, 12 глава, стихи с 28 по 31. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». Давайте помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты говорил к нам через это слово. Мы просим, чтобы сердце каждого из нас было внимательно к слышанному. Мы просим, чтобы Ты Духом Святым действовал в наших сердцах, в наших душах, чтобы Ты открыл очи нашего сердца, и мы могли увидеть и постичь и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Помоги нам понять, что Ты хочешь сказать нам через это важное место Священного Писания. И даруй, чтобы эти истины проникли глубоко в нашу самую сущность, изменили нас изнутри, показали нам, где мы не таковы, какими должны быть, дали нам и обличение, и утешение, и надежду. Наставь нас, как поступать правильно. Молим об этом во имя Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В данном тексте из Евангелия от Марка мы с вами увидим основание для любви к Богу, характер любви к Богу и уникальность любви к Богу. Давайте рассмотрим эти моменты по порядку. Основание для любви к Богу. Мы об этом читаем в 28 стихе. Взгляните на 28 стих. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей?» Наверняка вы слышали, что в законе, как посчитали книжники и раввины, содержалось 613 заповедей. И по раввинскому толкованию в законе именно такое количество заповедей по числу букв, из которых состоят 10 заповедей. То есть, если взять все заповеди, 10 заповедей, десятисловия, как бы конституцию закона Моисеева, то в них будет 613 букв. И вот книжники посчитали, что в законе столько же заповедей, сколько букв в десятисловии. Из них 248 повелений. По каждому, по одному повелению на каждую часть тела, по их подсчетам, конечно же. И 365 запретов, по одному на каждый день года. Было огромное количество заповедей и повелений и запретов, которые израильтяне должны были читать, изучать и исполнять. И поскольку заповедей так много, и их невозможно все удержать в голове одновременно, и невозможно уследить за каждой мельчайшей деталью исполнения каждой из этих заповедей, то, разумеется, вопрос о том, какая из них главнейшая, был неизбежен. Есть ли какая-то заповедь, если ты будешь исполнять ее, все остальные будут исполняться как бы сами собой? Нельзя же ходить целый день, стараясь исполнять сразу все 248 повелений. Это просто физически невозможно. А вдруг ты будешь много сил тратить на 100 повелений, а они как раз окажутся менее важными, а какие-то более важные повеления ты упустишь? Иудеи должны были думать, например: что важнее, дать подать нищему или потратить эти деньги на то, чтобы купить животное для жертвоприношения? Какая из этих заповедей важнее? Вы понимаете дилемму, перед которой они стояли? Или еще, что важнее, заботиться о своих престарелых родителях, то есть заниматься светским и мирским делом, Всем тем, чем занимаются обычные люди, даже неверующие. Они заботятся о своих престарелых родителях. Или же важнее посвятить это время для служения в храме. Помните, многие из них говорили своим родителям, как сказано в Евангелиях, «корбан», то есть «дар». «То, чем бы я тебе помогал в старости, — говорили они своим родителям, — я отдаю в дар Богу». Поэтому вопрос о том, какая заповедь важнейшая в законе, был не праздным. От него зависела практически вся их повседневная жизнь. И этот вопрос был также непосредственно связан со спасением. Если человек всегда будет исполнять внимательно и старательно самую главную заповедь, которая включала бы в себя все остальные, то, думали иудеи, тогда он будет точно спасен. И этот вопрос, как и два предыдущих вопроса, помните вопрос о том, позволительно ли давать подать кесарю и есть ли воскресение мертвых, этот вопрос тоже был направлен на то, чтобы поймать Иисуса на слове. Матфей, пересказывая этот случай, добавляет, один из них, законник, искушая его, спросил. Этот человек подошел к нему не просто с искренним интересом, но, как добавляет евангелист Матфей, он тоже продолжал ту же самую линию поведения, которую демонстрировали фарисеи и саддукеи. Он, искушая его, спросил, задал этот вопрос. И если бы Христос дал неправильный ответ на то, какая самая главная заповедь в законе, тогда у них была бы возможность его обвинить и пристыдить перед всем народом. И тогда бы он потерял популярность. И тогда бы народ было легко поднять на бунт против него. И тогда легче было бы его осудить и отправить на смертную казнь. Какой же Иисус даст ответ на этот очень важный, значимый вопрос? Какая заповедь главнейшая в законе? Взгляните дальше на 29 стих. В следующем стихе Иисус отвечает ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Бог единый, и возлюби Господа Бога твоего». Пока на этом остановимся. Иисус процитировал им слова из книги Второзакония. Это когда Моисей повторяет закон. Он не дает новый закон, но по истечении 40 лет, когда прежнее поколение непокорных израильтян уже умерло в пустыне, он повторяет закон для нового поколения израильтян. Это и есть книга Второзакония. И вот перед тем, как в самом начале, можно сказать, этого повторения закона, в первых главах записаны такие слова, Второзаконие 6 глава, 4-5 стихи. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами своими». Это было великое исповедание веры, которое было известно иудеям не только из закона Моисеева. Оно было им известно из многократного повторения. Дело в том, что это исповедание веры, именно эти слова иудеи повторяли каждый день. Оно начинается со слова «слушай». «Слушай, Израиль». Правильно? «Слушай» по-еврейски – это «шема». «Шема» – это «слушай». И поэтому вот так вот и называли это изречение «великое шема». Для чтения «шема» существовало множество правил. И многие из них нам известны с самых ранних времен, еще до разрушения храма в 70-м году. То есть известны со времен Иисуса Христа. Так вот, для чтения Шема существовало множество правил. Иудеи должны были его повторять дважды в день, утром и вечером. Вечером это нужно было делать лежа в кровати, а утром стоя. Во время произнесения этих слов из Писания иудеи надевали на голову или на руку филактерии. Это такие коробочки, они в Евангелиях называются еще хранилища. Помните, где Христос говорит, расширяют хранилища свои. Это вот такие коробочки, в которых они хранили именно этот текст Писания. Не только эти два стиха, но эти два стиха там были записаны. То есть они надевали постоянно на голову или на руку свою вот эту вот коробочку, в которой был записан какой текст? Именно этот, который Христос им сейчас процитировал. И когда они это надевали, таким вот образом, они перечитывали его вслух, повторяли это шема. Они подходили к чтению шема очень серьезно. Ритуально нечистый человек, оскверненный, скажем, от прикосновения к умершему, не должен был читать шема. Итак, они очень серьезно относились к этому, и каждый правоверный иудей два раза в день со всей серьезностью и соблюдением множества правил повторял именно эти слова. Кроме того, иудеи хранили эти слова закона в специальных коробочках, которые они прибивали к косякам каждого дома. То есть на каждом доме правоверного иудея был текст именно с этими словами Священного Писания. И поэтому теперь в разговоре с Христом, когда Христос процитировал им эти слова как самую главную заповедь, книжники и фарисеи не могли обвинить Христа в какой-либо ошибке. Они сами повторяли именно эти слова, а не какие-то другие. Именно эти слова дважды в день, носили их на голове или на руке в хранилищах и прибивали их к косякам каждого дома. И Христос дал им ответ, который они должны были сами знать и понимать. Однако они почему-то его не понимали. Христос как бы говорит им: «Вы носите эти слова на себе, вы читаете их каждый день, дважды в день, вы вешаете их на дверях каждого дома, и вы не знаете, какая заповедь самая великая». Но проблема не в том, что они не знали этих слов. Проблема в том, что знать это одно, а исполнять другое. Прочитать эти слова легко. Даже дважды в день это не так уж и трудно. А вот исполнить эту самую главную заповедь отнюдь не так просто. Взгляните еще раз на эти слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего». По-другому эти слова можно перевести следующим образом. Я чуть-чуть более дословно постараюсь перевести с оригинала. «Наш Бог – только Господь, только Яхве, таково его заветное имя. Господь один есть. Наш Бог – только Господь, только Яхве. Господь один есть». Иными словами, эти слова утверждают, что нет других богов. В Псалме 95, 5 стихе сказано: «Все боги народов – идолы», то есть просто статуи, «а Господь небеса сотворил». Эти слова подразумевают, что нет никого рядом с Ним. Исаия говорит: «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Эти слова подразумевают, что нет и никогда не будет достойного претендента. В книге пророка Даниила, 4 главе, 32 стихе сказано: «Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Нет достойного претендента. Если бы всех существ во вселенной можно было разделить на спортивные лиги, то Бог играл бы в высшей лиге, и Он играл бы в ней один. Все остальные находились бы даже не в первой и не во второй лиге, все остальные находились бы в дворовых лигах и ниже по сравнению с Ним. Наш Бог только Господь, Господь один есть. Нет никого, кто был бы похож на Него. Эта же истина лежала в основе первой из 10 заповедей. Мы уже с вами сказали, что 10 заповедей были конституцией народа израильского, конституцией Завета Моисеева. И вот в основе этой конституции самая первая заповедь, от которой все начинается, от которой все отталкивается, она звучит так, Второзаконие 5 глава 6-7 стихи. «Я Господь Бог твой, говорит Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Именно потому, что только Яхве есть Бог, и нет другого Яхве, Он только один, нет никого рядом с Ним. Именно поэтому у тебя не должно быть иных богов. Ты не должен поклоняться или служить чему-либо иному, потому что Бог уникален в своем величии. И не правда ли, об этом говорилось и во всех предыдущих проповедях на этой конференции. Мы с вами говорили о том, что Бог превыше всего творения. Он превыше всей мудрости. Он превыше всех цивилизаций. Он превыше всех богов. Он превыше всех начальств. Мы читали из Исаии 40 главы 25-26 стихи. Бог говорит: «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у него ничто не выбывает». Господь велик в своем отношении к творению. Бог велик в своей святости. На небесах постоянно звучит одна и та же песнь, которая повторяется снова и снова, и от которой никто не устает, потому что это очевидная истина. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Бог велик в своей святости. Бог велик в своей милости. Только Он способен проявлять такую милость к людям. Тем более к людям, которые являются Его врагами. Только Бог настолько велик в своем милосердии, в своем отношении к греховному и падшему человечеству. И вот если Бог такой великий, как мы слышали на этой конференции, и, конечно же, не было возможности в трех проповедях описать все величие Бога, но если мы представляем себе на основании Писания, что Бог настолько велик, то единственная логичная реакция на это – это возлюбить Его больше всего на свете. Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего. Поскольку только Он такой уникальный и великий Бог, поэтому возлюби Господа Бога твоего. Итак, ответ на первый вопрос таков. Основание для любви к Богу – это осознание Его величия. Поскольку Он является уникальным, ни с чем и ни с кем не сравнимым, вне конкуренции – в своем величии. Поэтому самая логичная и единственная возможная реакция на это – возлюби Господа Бога твоего. Основание для любви к Богу – это осознание Божьего величия. Далее в 30 стихе мы увидим характер любви к Богу. Мы в 30 стихе читаем: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Слово «возлюби» стоит в каком наклонении? В повелительном. Это не просто какой-то совет. Было бы неплохо, если бы ты любил Бога. Это не просто констатация факта, что некоторые люди любят Его. Это не просто какой-то пример, который нам дается. Это повеление. «Возлюби Господа Бога твоего». Это заповедь, это язык закона. В Ветхом Завете здесь используется точно такая же форма, как и в десяти заповедях. Точно так же, как было сказано «не убивай», точно так же, как было сказано «не кради», с такой же определенностью и требовательностью сказано «возлюби». Это не просто пожелание или добрый совет. Это Божье требование к народу израильскому и ко всем людям. Это требование, от которого ни один человек в здравом сознании не может отойти и отвернуться. Вы не можете уйти из-под давления этого требования. Это не просто, опять же, благочестивый совет. Когда мы говорим о том, что нужно что-то или кого-то полюбить, чаще всего мы это даем просто в форме совета. Это связано с какой-то теплотой в чувствах и с какими-то добрыми намерениями и добрыми пожеланиями. Но обратите внимание, что Христос отвечает на вопрос, какая наибольшая что? Заповедь в законе. Из всех заповедей, включая «не убивай», «не кради» и «не прелюбодействуй», вот эта заповедь большая, она стоит как минимум на одном уровне с ними и даже возвышается над ними. возлюби это прямое повеление, от которого не может уйти ни один моральный субъект. Причем возлюбить Господа Бога нужно определенным образом. Всем сердцем твоим мы читаем, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоей. Вот у этих слов сердце, душа, разумение, крепость, общий смысл один и тот же. Бога нужно любить всем своим существом. И очень часто многие люди предпочитают даже говорить об этом лишь в общих чертах, не разграничивая значение этих терминов. Но все-таки Христос не случайно перечисляет четыре таких термина. Поэтому я предлагаю взглянуть на каждый из них по отдельности и обратить внимание на некоторые нюансы в этих словах. Итак, ваша любовь к Богу должна быть, во-первых, искренной. Ваша любовь к Богу должна быть искренной. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Сердце в Писании – это внутренняя часть человека. Это его внутренняя сущность, его подлинное «я». Очень часто сердце противопоставляется каким-то внешним, поверхностным действиям. Например, в книге Исаии, 29 главе, в 13 стихе, Господь укоряет израильский народ. «Этот народ приближается ко мне устами своими», то есть, обратите внимание, внешний орган, «устами своими». И языком своим чтит меня, то есть на словах. Сердце же их далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Сердце противопоставляется поверхностным и внешним действиям. И когда Писание говорит «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», то это подразумевает прежде всего следующее – твоя внутренняя сущность, твое подлинное расположение, твой настоящий и реальный «я» должен возлюбить Бога. Сердце – это источник всей человеческой жизни, это воля человека. В книге Притчи, 4 главе, 23 стихе сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы знаем, что река имеет какое-то начало. У любой реки есть какой-то исток. И вот у реки всей человеческой жизни, всех поступков человека, всех его слов, есть какой-то исток. И что является этим истоком? Сердце человека, из него источники жизни. Это внутренняя сущность, это наша воля. Христос говорит, из сердца человеческого, изнутри исходят злые помыслы, убийства и так далее. То есть все начинается в нашей воле, в нашей самой глубокой сущности. Поэтому позвольте спросить вас, устремляете ли вы свою волю к Богу? Когда вы приближаетесь к Нему в молитве, приближаетесь ли вы только языком или же всем сердцем? Когда вы приходите для общения с Ним в Дом Божий, приходите ли вы только ногами или же всем сердцем? Когда вы сейчас слушаете чтение Писания, объяснение Писания, слушаете ли вы только ушами или же всем сердцем? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть совершенно искренно. Далее ваша любовь к Богу должна быть эмоциональной. Дальше мы читаем: «Возлюби Господа Бога твоего всей душою твоею». Душа очень часто представлена в Писании как средоточие эмоций. Например, Христос в Гефсиманском саду говорил: «Душа моя скорбит смертельно». Поэтому мы можем сделать такой вывод вот из этого аспекта данного стиха. Ваша любовь к Богу должна быть эмоциональной. Заметьте, Христос не сказал просто «узнай Господа Бога твоего», или «помысли», или «согласись», он сказал «возлюби». К тому же не просто «возлюби» только лишь умом, то есть просто отдай Богу предпочтение перед чем-то другим. Он сказал «возлюби всей душою», то есть всеми своими чувствами. Это то, что человек не может себе просто так взять и приказать. Согласитесь. Эта заповедь «возлюби Господа Бога твоего всей душою твоею» показывает человеческое бессилие. Попробуйте, например, себе приказать, если вы какого-то человека ненавидите или какой-то человек вам противен, то попробуйте просто взять и приказать себе: возлюби этого человека. Вы это можете сказать словами, но ваше сердце не так легко этому послушается. Или, например, чтобы вам легче было представить себе, как это выглядит на практике, допустим, кто из вас любит молочные пенки? Некоторые, да, все так это будут, на вас двух все будут смотреть очень косо. Вот. Есть ли кто-то, кто всей душой ненавидит молочные пенки? У меня много единомышленников. Так вот, попробуйте сказать себе: полюби молочные пенки. Как ваша собственная душа вас послушается? Это будет сделать очень сложно. Это граничит с невозможным. Поэтому эта заповедь – это не способ обрести спасение через свое собственное действие. Вот только попробуй возлюби, и тогда все, ты спасен. Эта заповедь – это не способ обрести спасение. Это признак того, что Бог совершил спасение в твоей жизни. Если ты возлюбишь Бога всем сердцем и всей душою своей эмоционально, это признак того, что Бог совершил это в тебе, потому что ты не мог этого сам себе взять и просто так приказать. Это признак истинной веры, в отличие от лицемерной веры книжников и фарисеев, которых обличает Христос. Помните, здесь во всем этом контексте Христос проповедует в храме в последнюю неделю своей жизни и постоянно противопоставляет свое учение о истинной религии, истинной праведности учению книжников и фарисеев. Так вот, эта заповедь – это отличие истинной веры от лицемерной веры книжников и фарисеев. И этот признак истинной веры, подделать гораздо сложнее, чем многие другие признаки. Вы можете подделать определенное согласие с какими-то христианскими моральными принципами. Вы можете в беседе с каким-то человеком исповедать устами свою веру. Или когда кто-то произнесет проповедь, вы можете произнести согласие и сказать: «Да, это хорошая проповедь». Или когда кто-то прочитает символ веры, вы можете сказать: «Да, я одобряю этот символ веры, я верю точно так же». Вот все остальные признаки христианства можно подделать. Даже добрые дела в значительной мере можно подделать. Вы можете ходить десятками лет в церковь и участвовать в разного рода служениях, и жертвовать на это свое время, и выкладывать деньги из своего кармана во время сбора пожертвований, и все это добрые дела, и помогать еще кому-то. И все это можно подделать, все это можно сымитировать, все это можно до определенной степени исполнять человеческими силами. Но вот это вот самый верный признак того, что в вас действительно произошло спасение. Любите ли вы Бога эмоционально? Эмоциональны ли ваши молитвы? Эмоциональна ли ваша любовь к Богу? Способны ли вы утешаться Господом, как сказано в псалмах? Любите ли вы Бога не только теоретически, но и всеми своими чувствами? Далее, ваша любовь к Богу должна быть интеллектуальной. Хотя Христос упомянул об эмоциональной стороне прежде, Он не оставил интеллектуальную сторону в стороне. «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Значит, Богу нужно посвятить весь свой разум. Не об этом ли говорит нам и другие тексты Священного Писания? Псалом 1, 2 стих. «В законе Господа воля Его, и о законе Его что Он делает? Размышляет Он день и ночь». Колоссянам 3 глава 16 стих. «Слово Христово довселяется в вас обильно со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами». 1 Тимофею 4 глава 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Священное Писание многократно говорит нам, что мы должны возлюбить Бога всем разумением своим. Все интеллектуальные силы мы должны посвятить на познание Бога, на служение Ему. Они должны принадлежать Богу. Возлюби Господа Бога твоего. всем разумением Твоим. Не так давно мне довелось участвовать в прямом эфире на нашем местном телевидении. Этот эфир был посвящен вопросам, связанным с религией в современном обществе. И там сложилась такая ситуация. Там было несколько молодых людей, которых пригласили тоже для участия в аудитории во время этого прямого эфира. И вот когда им задавали разные вопросы, во-первых, спросили их, верят ли они в Бога, какую роль религия играет в жизни современного общества, они в основном были все позитивно настроены по отношению к религии, к вере в Бога. Но когда им начали задавать более конкретные вопросы о том, что они знают о Библии, о Боге, то выявилось, что они практически ничего не знали, даже элементарных вещей. После этого один религиозный деятель, тоже выступая в этом эфире, сказал, что знать – это не самое главное. Он сказал, что бабушка, не умеющая читать, может верить лучше, чем богослов. Хотя теоретически это действительно возможно. Бабушка, неграмотная, не умеющая читать, действительно может верить искренне и лучше, и глубже, чем богослов, если он не обратился к Богу всем сердцем своим, если это для него только лишь теоретическая дисциплина. Но это не значит, что нам не нужно ничего знать о Боге. Это не значит, что это не приоритет и не ценность. Мы должны делать и то, и другое. Мы должны сочетать искренность со знанием. Мы должны сочетать искреннюю веру со знанием того, во что мы должны верить. Искреннюю любовь, как чувство и как нашу эмоцию человеческой души, с познанием того, кого мы любим. Эти вещи обязательно должны сочетаться. Люди склонны исключать разум из своей веры. Это может проявляться в том, что некоторые из нас могут говорить: «Я хочу испытывать приятные чувства от христианского общения, я хочу испытывать приятные чувства от пения христианских гимнов или от молитвы, но я не хочу изучать Писание. Я не теоретик, я не богослов, этим пусть занимаются ботаники». Вы таким термином пользуетесь? Но в чем проблема? Проблема в том, что они не любят Господа Бога своего всем разумением своим. А к этому нас призывает Священное Писание, называя это первейшей заповедью в законе. Позвольте спросить вас, изучаете ли вы Бога в Писании? Любите ли вы Бога всем своим разумением? Какие книги о Боге вы читаете? Когда вы в последний раз прочитали какую-то книгу, в которой бы хороший пастор, хороший христианский автор как бы проповедовал для вас на страницах книги и раскрывал вам качество Бога? Ну, например, когда вы последний раз читали книги такого плана и такого уровня, как, допустим, «Святость Бога» Спраула, или «Познание Бога» Пакера, или «Поклонение во тьме» Расулова. Это тоже хорошая и серьезная книга. Когда вы последний раз читали вот такие серьезные книги о Боге, чем занято ваше время? Читаете ли вы вообще? И что вы читаете? Ограничиваетесь ли вы только лишь чтением новостей по интернету и, может быть, каких-нибудь коротких поверхностных блогов типа «Алекс.Про.1»? Вот. Я признаю, это короткий поверхностный блог, это формат блога, там невозможно глубоко излагать какие-то вещи. Когда вы читали последний раз серьезные христианские книги? Не просто фантастику, типа там Фрэнк Перетти, или там, как она там, что-то о последнем времени, там, я уже забыл, как это все называется. Вот. Не просто такую фантастику, фэнтези христианскую, да, которая на самом деле очень мало помогает понимать Библию и жизнь. Когда вы по-настоящему читали книги, которые раскрывают перед вами Бога, Его характер, Его качество, Его план, Его действие, Его спасение и так далее. Далее. Ваша любовь к Богу должна быть интенсивной. Мы читаем в этом стихе: «Возлюби Господа Бога твоего всею крепостью твоею». Крепость – это значит сила, быть крепким, сильным, да? «Возлюби Бога всей силою твоею», то есть изо всех сил, не слабо, не чуть-чуть, не наполовину. Поэтому-то мы и читаем в этом стихе, вот эта идея как бы многократно усилена, повторяется тем, что он снова и снова говорит: всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Теплой любви Богу недостаточно. В Откровении сказано: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Бог никогда не удовлетворялся теплой любовью к Нему. Жил такой человек по имени Карл Принц. Он был много лет послом Швеции в Канаде. И когда ему исполнилось 99 лет, телеведущий спросил его, что бы он посоветовал, чтобы достичь такой же долгой и такой же плодотворной жизни, какая была у этого человека. И он ответил: «Я бы предложил только одно правило – быть умеренным во всем». Но потом он быстро исправился. Он добавил: «Во всем, кроме одного». Потому что в Библии мы читаем заповедь возлюбить Господа Бога всем сердцем, душой и разумом. Это единственное, чего никогда не бывает слишком много. Действительно, мы должны стремиться постоянно возрастать в нашей любви к Богу, любить Его всеми силами, больше и больше с каждым днем. А не далее, как в прошлое воскресенье, мне довелось стать свидетелем такой картины. Мы сидели на балконе с супругой и маленьким сыном Марком. Вот. И Марк, ему 1 год и 4 месяца, он держал в руках 2 сушки. Вот. Он откусил от одной из этих сушек явно больше, чем ему позволял размер его детского рта в 1 год и 4 месяца. Вот. И с остатком этой сушки, с огромным куском сушки в своем рту, с сушкой в другой руке, он полез отнимать еще одну сушку у рядом сидящей девочки. Вот ему никогда не бывает мало, никогда не бывает достаточно, да? Ну, ему пока это позволительно в малом возрасте. Вот. Но вот у нас должно быть такое же отношение к Богу. Нам должно быть никогда недостаточно столько познания о Боге, столько любви к Богу, столько служения Богу, столько посвящения Богу, сколько у нас есть сейчас. Если нам этого никогда недостаточно, если мы постоянно возрастаем в любви к Богу, тогда это показывает, что наше сердце в правильном положении пред Богом. Позвольте спросить вас, любите ли вы Бога так, что никакого времени общения с Ним для вас не бывает достаточно? Когда вы встаете с колен, заканчивая молитву, не потому что устали и вам надоело, но вам не хочется вставать с колен и оставлять это сладкое общение с Богом, но вам нужно, потому что вы должны не пренебрегать какими-то другими обязанностями. Когда вы откладываете Библию в сторону, не потому что вам стало скучно, вы хотите изучать Бога еще больше в Священном Писании, но вы откладываете ее в сторону, потому что вы обязаны вести социально ответственный образ жизни и заботиться о своей семье и делать еще что-то. Когда вы прекращаете служить Богу, где-то, скажем, посвящая свое время и силы, не потому что вам это жутко надоело, вы устали от всего этого, а потому что вы должны пойти на работу или на учебу и должны еще что-то делать тоже важное и тоже предписанное в Священном Писании, чем вы тоже будете Бога прославлять. Так вот, любите ли вы Бога так, что Его никогда не бывает для вас достаточно? Если Он Бог, то Он и не может требовать от разумных созданий чего-либо меньшего. И Он это требует во всем Священном Писании. В книге Исход, 20 главе 6 стихе, Он говорит: «Творящий милость до 1000 родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Кому Бог творит милость? Тем, кто любит Его таким вот образом. Второзаконие, 10 глава, 12 и 13 стих: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, дабы тебе было хорошо». Второзаконие 36. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего». Иисус Навин, 22 глава, 5 стих: «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, а именно – любить Господа Бога вашего». То же самое говорит и Новый Завет. Иоанна 14:31. «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, — говорит Христос». Сам Христос служит для нас высшим примером того, как Он любил Своего Отца. Римлянам 8:28. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любите ли вы Бога? 1 Коринфянам 8:3. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 2:5. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? 1 Иоанна 4:20. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. 1 Иоанна 5:3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, то есть он предан в руки Бога для осуждения. Ефесянам 6:24. Благодать со всеми любящими Господа. Иоанна 14:15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И этот список можно продолжать еще дальше. Вы понимаете, что все Писание пронизано вот этой идеей. Любить Бога. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением и всеми силами своими. Итак, мы с вами увидели основание для любви к Богу. Это осознание Божьего величия и характер любви к Богу, который описан в 30 стихе. Наконец, дальше мы читаем об уникальности любви к Богу. 30 стих и 31 стихи. 30 стих заканчивается такими словами. Христос говорит: «Вот первая заповедь». И в 31 продолжает: «Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этих словах мы видим указание на уникальность любви к Богу. Во-первых, обратите внимание на то, что эти заповеди пронумерованы. Хотя мы часто говорим о них как о самых великих заповедях в законе, и это верно, и сам Христос об этом сказал, но даже эти две великие заповеди не стоят на одном уровне. Они между собой тоже выстроены в определенном приоритете. Христос сказал, что возлюбить Бога – это первая заповедь. Возлюбить ближнего, хотя и равная ей по значимости и необходимости, но она вторая. Она логически вытекает из первой. Далее о ближнем, обратите внимание, о ближнем не сказано, что мы должны возлюбить ближнего всем сердцем и всей душою, и всем разумением, и всей крепостью. Находим ли мы где-то такие слова в Священном Писании? «Возлюби какого-то человека», или «возлюби всех людей», или «возлюби ближнего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей». Есть ли где-то такие утверждения в Писании? Нет, нигде мы этого не увидим. Сказано, что мы должны возлюбить ближнего как? Как самого себя. Но и себя мы не должны любить всем сердцем и всей душой, и всем разумением, и всей крепостью. То есть это, по сути, в первую очередь заповедь не любить ближнего всем сердцем и всей душою. То есть это заповедь, которая предостерегает нас от поклонения творению как идолу. Это заповедь предостерегает нас от того, чтобы неправильно направить всю свою любовь. Эта заповедь осуждает поклонение творению. Наши высшие чувства и высшая преданность должны принадлежать только Богу. И если это так, тогда мы сможем уже возлюбить ближнего, как самого себя. Заботьтесь о ближнем так же, как заботимся сами о себе. Помните, что Христос говорит в таком же ключе. Матфея 10, глава 37 стих. «Кто любит отца или мать, то есть самых ближних, более нежели меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь, самая большая привязанность в зрелые годы человеческой жизни, более нежели меня, недостоин меня». Таким образом, то, что я вам сейчас сказал, это не ересь какая-то. Это напрямую утверждается самим Христом. Христос тоже приоритизирует эти заповеди. Он говорит, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем и душою, и крепостью, и разумением. Ближнего мы должны любить. Это в равной степени необходимо. Но наша любовь к Богу не является равной по степени нашей любви Богу. Понимаете? Любовь к ближнему равна необходима, но не равна по силе и посвященности нашей любви Богу. Это очень важная истина. И Христос говорит, если вы возлюбите какого-то ближнего, так же, как меня, с равной степенью, с равной силой, то вы недостойны меня и не можете быть моим учеником. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, разумением и крепостью. Ближнего равно необходимо, но возлюби его как самого себя. В заключение мне хотелось бы сделать несколько выводов из того, о чем мы сейчас читали и говорили. Это очень важные выводы. Они касаются нашего мировоззрения. Они касаются того, как мы относимся к своей духовной жизни. Они касаются того, как мы мыслим о спасении. Вывод первый. Самая большая проблема любого человека – это проблема неправильной любви. Самая большая проблема человека – это проблема неправильной любви. Ваша самая большая духовная проблема – это не недостаток знания. Скорее всего, если вы боретесь с какими-то грехами и терпите поражение снова и снова, а может быть, даже и не боретесь, а просто терпите поражение, то вы боретесь или не боретесь с теми грехами, о которых прекрасно знаете, и об опасности, которых прекрасно знаете, и о последствиях вы были предупреждены. Ваша самая большая духовная проблема – это не недостаток знания. Ваша самая большая проблема – это даже не импульсивность вашего характера. Ваша самая большая проблема – это не нерешительность. Ваша самая большая проблема – это неправильно направленная любовь. Писание говорит, возлюби Господа Бога, а вы любите себя всем сердцем, всей душою, всем разумом и всей силою своею. И поэтому вы не можете одержать победу над теми грехами, с которыми вы боретесь. И поэтому вы принимаете глупые с духовной и библейской точки зрения решения в вашей жизни, потому что вы возлюбили себя, а не Бога. Ваша самая большая проблема – неправильно направленная любовь. Я чуть-чуть маленькое такое вот отступление сделаю, такой rabbit trail, как это по-русски сказать, как-то лирическое отступление. Если брат или сестра женится, выходит замуж за неверующего. То есть это вопреки Священному Писанию. Это разновидность той же самой проблемы. Мне недавно как-то пришлось беседовать с некоторыми людьми, которые допустили такие грехи в своей жизни. И мы встречались для душепопечения, для обсуждения этих вопросов. И, как правило, можно услышать один и тот же ответ. «Ну, я не мог поступить иначе. Я не могла поступить иначе». Но он такой хороший, но он без меня просто умирал. Ну как я могла взять на себя, на свою душу грех самоубийства другого человека? Ну или родители там так на меня наседали. Но сложились такие обстоятельства, что я уже не могла поступить по-другому. Всегда могла. И твоя проблема не в обстоятельствах, а в неправильно направленной любви. Ты возлюбила этого человека больше, чем Бога. Ты возлюбила родителей больше, чем Бога. Ты возлюбила себя и свой комфорт больше, чем Бога. Это самая главная проблема во всем душепопечении. Это был первый вывод. Второй вывод, близкий к этому. Суть любого греха – это ненависть к Богу. Суть любого греха можно свести именно к этому – ненависть к Богу. Мы сказали, что самая главная заповедь – возлюби Господа Бога. И любой грех начинается с нарушения самой главной заповеди. Любой грех – это когда мы отворачиваемся от любви к Богу и поворачиваемся в другую сторону. Значит, в корне любого греха лежит, по сути, не любовь к Богу, а значит, ненависть к Богу. отсутствие любви или недостаток любви в понимании Священного Писания приравнивается к ненависти. Итак, суть любого греха – это ненависть к Богу. И когда мы с вами говорим, что Иисус умер за грех, это подразумевает, что в первую очередь Христос умер за вашу ненависть к Богу. Бог возлюбил вас, когда вы были еще грешниками, когда вы еще противились Ему, когда вы были еще врагами, и Он вас, врагов, примирил с Собою. Суть любого греха – ненависть к Богу, и Христос умер за вашу ненависть к Богу. Примите это. Примите Его жертву. Раскайтесь в своем грехе ненависти. Примите Его исцеляющую благодать. Он покрыл Собою вашу ненависть. Следующий вывод. Человек не может обратиться к Богу самостоятельно. Человек не может обратиться к Богу самостоятельно. Если задать такой вопрос, легко ли обратиться к Богу, то можно дать разные ответы. Да, легко. Легко обратиться к Богу, если под этим подразумевать веру в существование Бога. Да, легко обратиться к Богу, если под этим понимать выход вперед к кафедре. Да, легко, если под этим понимать произнесение слов «Боже, прости меня». Но разве так сложно сказать эти слова? Разве так сложно? Но если тебе самому сложно их сказать, давай я за тебя их напишу, а ты прочитай. Это же элементарно. Любой человек в любом практически состоянии, если он умеет только читать и умеет повторять за кем-то, способен произнести эти слова «Боже, прости меня». Но давайте зададим этот вопрос еще раз. Легко ли обратиться к Богу? Ага, легко. Просто возьми и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением и всей силою твоею. И мы понимаем, что обратиться к Богу для нас нелегко, а невозможно. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь прежде изменил наше сердце, и тогда только мы сможем обратиться к Богу. Сделал ли я неправомочный вывод из этой заповеди? Слишком ли я далеко пошел в своем толковании? Я утверждаю, что нет, потому что об этом прямо говорит Священное Писание. В книге Второзакония, 30 главе 6 стихе, Второзаконие 36, там сказано: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Таким образом, я утверждаю, и на мой взгляд, это абсолютно неизбежно и твердо утверждается в Священном Писании, что для человека невозможно обратиться к Богу самостоятельно, если Бог прежде не возродит его. Бог должен сначала обрезать твое сердце, потом ты сможешь обратиться к Нему, если понимать обращение как именно это. Возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. Дальше следующий вывод, четвертый вывод. Самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит ваша любовь к Богу. Самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит ваша любовь к Богу. Обратите внимание, если вас спросить, обратились ли вы к Богу, верующий ли вы, христианин ли вы, дитё ли вы Божье, вы скажете, наверняка большинство из здесь присутствующих, кто уже сознательно начал христианскую жизнь, наверняка скажет, да, обратился. И тогда последует следующий вопрос. А почему вы так думаете? Что бы вы на него ответили? Кто-то из вас сказал бы, я обратился к Богу, потому что, ну как же, я же помолился тогда вот этой молитвой. Это доказательство моего обращения к Богу. Другой скажет, ну как же, вы же сами видели, как я выходил вперед к кафедре и каялся. И за меня молились тогда, даже церковь за меня молилась. Конечно, я обратился. Кто-то скажет, ну конечно, я обратился, потому что я принял крещение. И так далее, и тому подобное. Но обратите внимание, что самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит не то, что вы произнесли молитву покаяния в прошлом или еще что-то сделали в прошлом в вашей жизни. Самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит то, что вы любите Бога всем сердцем в настоящем. Задайте себе вопрос, любите ли вы Бога всем сердцем, душою, разумением и крепостью в настоящем? И на основании этого, как говорит апостол Павел, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Мы часто даем на этот вопрос слишком поверхностный ответ. И многие здесь присутствующих, я боюсь, что так, и душа наша должна скорбеть об этом, что многие здесь присутствующих просто убаюканы неправильным представлением о духовной жизни. И вы пребываете в счастливом, но ужасно опасном самообмане, что у вас все нормально, потому что вы вышли в прошлом вперед. Не это спрашивайте себя. Спрашивайте себя, любите ли вы Бога сейчас, в настоящем? И это является определяющим признаком подлинности вашего христианства. Итак, мы с вами рассмотрели основание для любви к Богу. Это осознание Его величия. Характер любви к Богу всем сердцем, всей душой, всем разумом, всеми силами. И уникальность любви к Богу. Никого другого мы не должны любить так, как Бога. Недавно мне довелось беседовать с двумя молодыми людьми. Они дети верующих родителей, но в церковь они ходят только для того, чтобы не расстраивать своих мам. Я их периодически и до этого видел в церкви, замечал, но как-то не был знаком с ними близко. В такой большой церкви все-таки люди теряются нередко. Я подошел и спросил, ходят ли они на какую-то малую группу. Вот таким вот образом завязался разговор. И выяснилось, что они не ходят никуда, и сюда-то приходят в церковь по воскресеньям только потому, что мама их заставляет буквально. Хотя они уже взрослые люди, намного больше 18 лет, как мне показалось. Ну, намного, в смысле, может, 20, 22, я не знаю. Вот. Но, по крайней мере, уже, казалось бы, ответственные, зрелые люди. Но они ходят просто, чтобы мамочку не расстраивать. То есть они просто лицемерят. И вот между нами состоялся такой вот диалог. И в конечном итоге все свелось к разговору следующего содержания. Я им сказал, но ведь это вам ничего не дает. Они говорили, ну как же не дает? Дает. Мы можем увидеться с верующими друзьями, мы все-таки выросли здесь в церкви, у нас много друзей. Мы можем помолиться для успокоения души. Я сказал, но ведь суть-то не в этом. Суть в том, чтобы возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой и так далее. И тогда один из них дал поразительный ответ. Он сказал, а, это уже христианство. Но ведь можно же быть просто верующим. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, можно ли быть просто верующим? В том смысле, в каком он имел в виду, нет, нельзя. И бесы веруют, и трепещут. Все являются верующими во что-то. И все верят во что-то сверхъестественное и в какого-то великого Бога. Большинство, наверное, 99% людей на земле. Но далеко не все спасены. Большая часть этих верующих направляются, так называемых верующих, направляются прямиком в ад. И суть христианства, и суть духовной жизни не просто в том, чтобы отвести свою душу в молитве. Поэтому давайте, завершая нашу конференцию, скажем, решено с этого дня, весь этот год, и не только этот год, мы не объявляем этот год годом решено, или годом величия Бога. Всю свою жизнь решено познавать величие Бога. И познавая Его величие в Священном Писании, и в книгах, и в проповедях, которые помогают нам глубже понять Священное Писание, возлюбить Его всем сердцем, всей душою, всем разумом и всеми силами своими. Таков единственно возможный ответ на истину о Божьем величии. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учил нас через Твое Слово, вновь и вновь повторяя эти замечательные истины Писания. Несомненно, большинство из нас слышали эти истины уже много раз. Мы читали их многократно на страницах Евангелий. Но слава Тебе, что Ты даешь нам новую возможность задуматься над этими истинами и глубже применить их к своей жизни и впитать их глубоко в свое сердце. Мы сознаем хотя бы отчасти, насколько велик Ты. С Тобой никто не сравнится. Никакие люди, никакие царства, никакие организации, ни даже все творение не сравнится с Творцом, ибо только Ты один Творец, а все остальное – творение. Только Ты один не имеешь начала, все остальное сотворено Тобой. И только Ты один содержишь в себе источник вечной жизни. Мы же остальные в своей вечной жизни зависимы от Тебя. Мы просим, помоги нам возлюбить Тебя, великого, святого и милосердного Бога, всем сердцем, безраздельно, всей душою, всеми своими чувствами, всем разумением, прилагая интеллектуальные усилия для этого и всеми силами, на которые мы только способны. Помоги нам возлюбить Тебя превыше и больше всего, и пусть из этой любви проистекают все остальные добрые дела и добрые чувства, в том числе и любовь к ближним, как к нам самим. Молим об этом во имя Христа. Аминь.